Глава 37. После небольшой экскурсии по местным достопримечательностям мы все были по уши в грязи. К счастью, шлюз был оборудован примитивным вибрационным очистителем и шлангом с холодной водой, позволяющим более-менее избавиться от последствий посещения помойки. Я оценил достоинство непроницаемых комбинезонов и шлемов, хотя чистить оружие и прочие части снаряжения пришлось долго. Но ничего, даже и к лучшему. Плотно познакомился со схемой сборки-разборки, ухода и чистки собственного оружия. С помощью тары и подсказок Мико это оказалось несложно, да и пальцы как будто вспоминали знакомое дело. В процессе к нам неожиданно пришли гости, те самые Айка и Умник, встреча с которыми в морковке не состоялась по известным обстоятельствам. Друзья Тары, вслед за ней покинувшие группировку Хэнка. Они явно были парой. Миниатюрная миловидная блондинка с пирсингом и длинный, чуть лохматый парень-азиат, весь увешанный техническими гаджетами. Вначале держались скованно.
«Они тебя побаиваются», — шепнула Тара.
Но затем общение вроде наладилось, и ребята сообщили главную новость.
«Конвой не уходит. Бродяги остановились и обложили окрестности», — сказал Умник, озабоченно потирая висок. «Наши разведчики говорят, что пока выжирают фермерские поселки. С ними дофига всяких тварей, и эти шивы хорошо технически оснащены. Внешние посты уже нащелкали с десяток аэродронов».
«Да, мы с Греем типа видели», — ответила Тара. «Узнали, что за конвой?» «Говорят, наши видели знаки белых змей и мясников», — произнесла Айка. «Типа объединились несколько конвоев, что ли?» «Да ладно, брось», — фыркнула моя спутница. «Бродяги объединились. Такого никогда не было. Они же друг другу горло перегрызут, крабы помойные».
«Нет, было», — возразил Умник. «Во времена войн одержимых».
«Ну так это когда было? Все воевали».
«А чего они вообще добиваются?» — полюбопытствовал я. «Как я понял, ведь Энджело не преступен». «Ну да, до нас так просто не доберешься. Ангел постарался», — со сдержанной гордостью произнес Умник. «Но сидеть внутри тоже не вариант. Без ресурсов мы долго не продержимся. Я думаю, они выкуп хотят, чтобы нас в покое оставить. Слышал, будут какие-то переговоры».
«А если нет, вы можете попросить помощи у соседей или у города?»
Все трое посмотрели на меня, как будто я сморозил полную чушь. Затем Тара приглушенно рассмеялась.
«Ладно, Грей не в курсе, он же не помнит. В общем, да, типа можно лечь под город, и они пришлют легион, прогонят бродяг».
«Но город ничего не делает просто так», — жестко добавил Умник. «Те поселения, что они защищают, становятся подчиненными, как 7 городов. Это у них называется «взять под эгиду». Сюда прибудут их консул-наместник и легионеры. Они распустят ангелов, заберут контроль над репликатором и увезут редкие схемы в город. Ну и налог, там целый список. Короче, наиболее ценные ресурсы и находки, азур-артефакты, все туда».
«Еще это, как оно называется?» — нахмурилась Тара, прикоснувшись к моему лбу над правой бровью, где находился знак города. «Трехлучевая звезда Стеллара».
«Генное картирование населения», — уточнил Умник. «Всех жителей распределят по стратам. Начнут отбирать трибутов в легион, таких как ты, Грей».
Я кивнул. Получалось, город предоставлял защиту провинциям в обмен на полную потерю суверенитета. Они внедряли свою систему и брали свободные поселения под жесткое внешнее управление. Возможно, в мире анархии, полным бродяг, тварей и прочих опасностей, просто нельзя было по-другому.
«Последний вопрос. А почему вы считаете, что это плохо?» — спросил я.
«Потому что Энджело 300 лет», — жестко ответил Умник. «Потому что мы ангелы, свободные люди. И это наша земля. Ангел говорил так, и мы будем защищать независимость до конца».
«Даже если вас всех перебьют?»
«Лучше умереть свободными, чем стать рабами. Неважно, бродяг или города», — гордо усмехнулась Тара. «Грей, у нас это типа в крови».
«Я понял. Люди Энджело были гордым народом, гордились своей независимостью и впитывали эту гордость с молоком матерей. Здесь не очень хорошо смотрели на диктат города или анархию бродяг, предпочитая идти собственным путем. Другое дело, что несколько тысяч людей — это совсем мало, когда вокруг простирается враждебный мир».
«Да, вот еще что», — вдруг сказал Умник, нарушив неловкое молчание. «Джесс, я взломал твой криптор. Ну, тот с бродяг. Сохранить его не получилось, но внутри классные штучки нашлись. Вот, смотрите».
Я уже и забыл о черном браслете, снятом с одного из убитых бродяг около монолита. Парень начал осторожно выкладывать перед нами содержимое. Бытовые мелочи типа старых ботинок, истрёпанного нашейного платка, принадлежности для еды и дырявого спального мешка. Маска-череп, моток веревки с самодельной кошкой, ржавые наручники и связка цепей. Несколько странных электронных датчиков, разбитый оптический прицел. Массивная зажигалка в виде пистолета и пара смятых пачек сигарет. Квадратная бутылка с сорванной этикеткой, наполовину заполненная янтарной жидкостью. Впечатлила бита, утыканная огромными гвоздями, как импровизированная булава.
«Это все хлам, умник», — недовольно буркнула Тара. «Что-то интересное было?»
Парень, осклабившись, кивнул. С видом заправского фокусника вытащил и протянул девушке игрушку для взрослых, черную и устрашающе шипастую. Тара выругалась, оттолкнув его руку, вызвав у парочки приступ неудержимого веселья. Я тоже улыбнулся. Даже по видеофайлам Вокса была понятна нездоровая озабоченность бродяг темы секса. Отсмеявшись, умник начал доставать действительно ценные вещи. Кейс с неплохим набором инструментов. Экспресс-аптечка в пластиковом корпусе. Несколько мятых упаковок патронов для моего дробителя. 5 кустарных гранат, представлявших собой набитые взрывчаткой обрезки труб с запалом и кольцом-чекой. И, наконец, запаянный пакет с мелким желто-зеленым порошком.
«Ага», —
прокомментировала Тара, и я услышал в голосе девушки напряжение.
«Это что, нюх?»
«Ага», — подтвердил умник. «Похоже, ядрёный, неразбавленный. Что делать с ним, решай. Сама знаешь, как Нокс смотрит на такие штуки».
«Вообще, это все добыча Грея», — нерешительно оглянулась на меня девушка. «Грей?»
«Никакого нюха», — сказал Коммодор, когда мы впервые встретились. Я внимательнее пригляделся к пакету. Взвесил его на ладони. Не меньше килограмма. «Это что, наркотик?»
«Тип того! Улет полный!»
Умник закатил глаза, изображая райское блаженство.
«Его святоши делают. Говорят, из пыльцы каких-то азур-растений. У нас запрещен, под страхом изгнания».
«Почему?»
«Содержит азур. Если долго употреблять, можно свихнуться или стать шивой», безмятежно пояснил умник. «Но любители все равно находятся».
«Грей, это азур, содержащее вещество, нужно забрать и провести анализ».
Итак, мусор, 5 примитивных гранат, 1000 патронов и пакет с загадочным нюхом. Вот и весь выхлоп со вскрытого криптора. «Я пока подержу нюх у себя», — сказал я. «Вас могут наказать, а я не местный. Патроны, аптечка и гранаты тоже пригодятся, а остальное забирайте, кому что нужно». Умник с облегчением кивнул. Тара нервно закусила губу и пробормотала.
«Надо бы от него побыстрее избавиться. Я типа знаю кое-кого на нижних ярусах».
Друзья Тары вскоре ушли, и оставшиеся сутки прошли для меня как один час. Тара отправилась спать, а я продолжил геноцид местных крабов, благо преобразования организма позволяли спокойно обходиться без сна. Я 3 обошел внутренний периметр и 4 внешний, и часам к 5 утра уже знал все закоулки пещеры и изгибы лабиринта из труб, как свои 5 пальцев. Мику довольно мурлыкала. 1000 морфов, положенная для полного выполнения чистки, давно была уничтожена, а у меня появилась свободная нейросфера и 4320 из 13200 азур в шкале энергии. По плану я вложил ее в усиление нервной системы 2. И теперь бегал и прыгал по трубам очистной станции, как профессиональный эквилибрист. Рефлексы, скорость реакции и вестибулярный аппарат значительно превышали средний человеческий уровень. Хотя Кагитор неустанно напоминала, что наиболее одаренные представители расы добиваются лучших результатов и безо всяких генетических усилений. К моменту, когда пришла пора сдавать пост, мой статус выглядел так.
Инкарнатор. Проект Стеллар. Имя Грей. Звание рекрут. Поощрений 2. Текущее состояние 4532 из 13200 азур. Источник, тип энергии Ра. Особые способности. Частица света 1. Усиление светом 1. Вспышка света 3. Модификации организма. Усиление источника 5. Костной ткани 1. Мышечной системы 1. Эндокринной системы 2. Нервной системы 2. Генетические модификации. Бинокулярное зрение, геном Птара. Свободные нейросферы – 0. Свободные геномы – геном гидры. Личные директивы. Пополнение справочника – активно. Прогресс – 6 из 10. Кладка руха – активно. Остаток бонусного времени – 153 часа 25 минут. Крысиный король – активно. Гарнизон монолита – активно. Свободные директивы. Чистка – выполнена. Прогресс – 1340 из 1000. Сбор – активно. Прогресс – 0 из 10. Ликвидация озон – активно. Прогресс – 0 из 1. Охота – активно. Прогресс – 0 из 10. Судья – активно. Прогресс – 0 из 10.
Интерлюдия. Переговоры.
«Коммодор, все готово к сеансу связи. От конвоя есть подтверждение. Включать?»
«Включай, Крис», — кивнул Нокс, протирая серебряный крылатый силуэт на правой стороне груди. Он стоял возле кресла Меган Мэй. С другой стороны выпрямился Рико-заклинатель.
Меган — статная и полная достоинства немолодая женщина с длинными завитыми волосами цвета светлой бронзы, была гражданской главой форта Энджело. Именно она дала согласие на переговоры с лидерами конвоя, осадившего поселение. Светловолосая девушка в форме ангелов, сидевшая за пультом, активировала терминал связи, и напротив руководства форта вспыхнули три видеостолба, сформировав внутри голографические изображения. Полный эффект присутствия. В зал ретранслятора Энджело будто телепортировались еще трое, и только едва заметное мигание их силуэтов давало знать, что это всего лишь объемное трехмерное изображение. Первый — абсолютно лысый, загорелый и круглолицый мужчина. Аккуратная эспаньолка, жизнерадостное лицо. Но ниже подбородка лидер-бродяг, знаменитый железный мясник, уже не был человеком. Все его тело было устрашающим роботизированным скелетом, даже не прикрытым синтеплотью. Кибернетический конструкт, 2 с лишним метров ростом, мясник давно превратил себя в совершенную машину убийства и разрушения. Вторая — стройная женщина, чью изящную фигуру не скрывала даже облегающая броня. Худое и скуластое лицо когда-то явно принадлежало утонченной красавице. Но теперь, обезображенное шрамами, татуировками и пирсингом, оно казалось маской мертвеца. Женщина была известна как Шия, бонза конвоя Белой Змеи. Она похлопывала по стройному бедру, скрученным в кольцо шипастым электрическим кнутом. Третья голограмма сбоила помехами, показывая лишь искаженный силуэт.
«Вы хотели говорить, мы вас слушаем», — произнесла Меган. «Привет, ангелочки». Тонкие губы женщины разъехались в глумливой улыбке, обнажая острые зубы. «Как вы там? Пустите нас в гости». «Мы вас не приглашали, Шивы», — спокойно произнесла Мэй. «Уходите туда, откуда пришли».
«Уйдем, когда тебя трахнем», —
ухмыльнулся мясник, сально глядя на Меган.
«Вам есть что еще сказать?» — спокойно ответила женщина. «Если нет, закрываем сеанс связи. Крис?»
«Есть!»
Вдруг раздался незнакомый голос. Помехи в третьем изображении исчезли. Появилась голограмма человека, закутанного в синюю куфию. Заклинатель Рико отпрянул, как громом пораженный, когда он протянул ткань вниз, открывая узкое смуглое лицо.
«Ты кто такой? За кого говоришь?» — недоверчиво спросил Нокс.
«За всех свободных людей и бродячих псов!» — осклабился мясник, и Шия согласно кивнула. «Я? Спроси своего друга», — спокойно ответил незнакомец. «Он меня знает».
Старому заклинателю явно было плохо. Он схватился за спинку кресла, чтобы не упасть. Его выворачивало наизнанку, как при сильнейшем приступе рвоты. Рико не мог произнести ни слова, хрипя и молча корчась. Ему попытались помочь двое ангелов, но старик отталкивал их, не позволяя приблизиться.
«Связь! Прекрати связь!»
— послышалось в его хрипе. Меган и Нокс встревоженно переглянулись.
«Что происходит? Крис, вырубай связь!» —
крикнул коммодор, пытаясь поднять старого заклинателя. Пальцы девушки-оператора забегали по пульту, но ничего не происходило. Мясник расхохотался, а Шия хищно щелкнула развернувшимся кнутом. Более того, экраны связи, пульты, индикаторы и огоньки в терминале связи Энджело стремительно гасли один за другим, умирали, выключались, быстро тускнело освещение.
«Не могу, коммодор!» — отчаянно обернулась Крис. «Оборудование не работает!»
Несколько мгновений, и зал связи погрузился в полумрак. Свет исходил от голограмм пришельцев. Попытки восстановить управление ничего не давали. Техника как будто умерла.
«Спокойнее, ангелы, спокойнее. Ничего не выйдет. Вам придется выслушать меня, хотите или нет», — усмехнулся человек в середине.
Он вдруг вышел из зоны видеостолба, сделав невозможное, будто трехмерное изображение внезапно обрело кровь, плоть и собственную волю.
«Техприязь», —
продолжал задыхаться заклинатель. Нокс и другие ангелы выхватили оружие, направив на ожившую голограмму. Меган потрясенно переводила взгляд с потухших экранов на материализовавшегося человека в синей накидке. Лидеры бродяг продолжали от души потешаться над замешательством ангелов.
«Успокойтесь», — еще раз произнес незнакомец, примирительно поднимая руки.
Он сделал едва заметный жест, и старого заклинателя перестало скручивать.
«Если бы я хотел вас убить, вы все были бы уже мертвы. Я пришел говорить».
«Тогда говори», —
напряженным голосом произнесла Меган, жестом приказывая Ноксу опустить оружие.
«Мы не враги вам. Но это не обычный рейд. Мы не уйдем, ангелы. Мы хотим, чтобы вы пошли с нами».
«С вами? О чем ты говоришь?»
«Все свободные люди, все свободные поселения должны объединиться. У нас одна цель и один враг, ангелы. Мы собираем всех, кто готов поднять голову. Хватит мечтать и рисовать крылышки. Настало время действовать».
«Значит, затеваете новую войну?» — медленно кивнула Меган. «Я тоже поняла, кто ты. Нет, мы никогда не будем на одной стороне».
«Тогда вы умрете», — просто сказал человек. «Я не хочу вашей крови, но пришла пора выбирать». «Мы сами по себе. Так и будет. Так завещал ангел», — хрипло сказал Рико, наконец пришедший в себя. «Ангел!» — усмехнулся незнакомец. «Я знал вашего ангела, старик. Он был бы сейчас с нами». «Ложь! Ангел не пошел бы за такими, как вы», — выплюнул Нокс. «О, вижу, ты тоже узнал меня, коммодор», — насмешливо произнес человек. «Ангелы, я не настроен диспутировать. Все очень, очень просто. Либо вы с нами, либо против нас. Третьего не дано».
«Допустим, мы соглашаемся», — осторожно предположила Меган. «И что тогда?»
«Вас никто не тронет. Мы уйдем дальше. Нужна ваша техника и оружие, продовольствие и ваши люди. Мы заберем пару сотен ваших парней и девушек. Они пойдут с нами».
«Ты предлагаешь поддерживать и снабжать вашу войну?» — подняла бровь Меган. «А потом придет легион и уничтожит нас».
«Если не договоримся, мы уничтожим вас раньше», — усмехнулся незнакомец. «И все равно заберем все, что нам нужно. Что же до города? Не бойтесь, им скоро будет не до вас».
Он щелкнул пальцами. Зал терминала погрузился в полутьму. Вновь ожил, появилось освещение. Внезапно вспыхнули умершие экраны и пульты управления. Выполняя последний приказ коммодора, оператор тут же прервала сеанс связи с конвоем, и видеостолбы с лидерами бродяг пропали. Но человек в синей накидке и не думал исчезать. Слегка улыбаясь, он протянул к замершим ангелам руку, с которой свисала золотая цепочка с каким-то странным символом-медальоном. Рико отшатнулся. Нокс вновь поднял оружие, целясь прямо в узкое смуглое лицо. Меган прикрыла глаза, отрицательно качая головой. Незнакомец разжал пальцы, и цепочка зазвенела о плиты пола, свиваясь золотыми звеньями.
«Я даю вам сутки! Думайте!»
И он тоже исчез.